Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня Денис Зоммер, секретарь ЦК Объединенной Коммунистической Партии. Здравствуйте, Денис.
Здравствуйте.
И сегодня с нами Никита Петров, сотрудник научно-информационного просветительского центра «Мемориал». Здравствуйте, Никита Васильевич.
Здравствуйте.
25 лет без «Железного Феликса» сегодня отмечаем. Ровно четверть века назад его торжественно демонтировали с Лубянской площади. Сейчас об этом событии вспоминают неоднозначно. Накануне юбилея «Железного Феликса» подчистили, подреставрировали, отремонтировали. Кто-то сегодня отнес к памятнику цветы. Понятно, что акт это был символический, я имею в виду демонтаж «Железного Феликса». Это символизировало все, конечно же, демонтаж одной эпохи и наступление, наверное, другой. Вот об этом сегодня и подискутируем. И с точки зрения символизма, и с точки зрения того, что произошло непосредственно с памятником, и с памятью о Феликсе Дзержинском. Ну и начнем с заявления позиции. Будет первым у нас Денис Зоммер, секретарь ЦК Объединенной Коммунистической Партии. Пожалуйста. Денис Валерьевич.
Я считаю, что, безусловно, любое варварство, проявляемое к памятникам истории и культуры, оно ничем не оправдано, никакими сменами эпох и прочими вещами. Тем более, что Железный Феликс, Феликс Эдмундович Дзержинский, это человек, который сделал очень много для становления нашего государства, сделал так, что у нас в достаточной степени быстро сумели решить проблему беспризорности после гражданской войны. Это одна из его главных заслуг. Наладил пути и сообщения и многое-многое другое. Поэтому, конечно, это очень достойный представитель. И то, что варварски с ним сделали в 91-м году, сняв с постамента, лишь подтверждение начала того глобального варварства, которое мы, собственно говоря, пожимаем по сей день. Но, как вы правильно отметили, действительно находятся люди, которые относят Железному Феликсу цветы, и представители нашей организации. Организация вчера, вот в канун годовщины ГКЧП, 25-летия этого события, отнесли красные гвоздики к постаменту музеон. И многие, вот даже проходя по Красной площади, не замечают, что как бы на месте, где покоится Железный Феликс, особенно в даты, связанные с его рождением и смертью, гора гвоздик не меньше, чем у товарища Сталина, например.
Это Денис Зоммер, секретарь ЦК Объединенной Коммунистической Партии. Сейчас слово Никите Петрову, сотруднику научно-информационного просветительского центра «Мемориал». Никита Васильевич, пожалуйста.
Знаете, то, что случилось с памятником Дзержинского, весьма символично, потому что это и есть приговор истории. Так бывает в истории. Действительно, он стоял у истоков советского государства. Они вместе с Лениным создавали систему, которая, по сути, была бесчеловечной. Система репрессивная, система, которая опиралась на бесправие, и система, которая опиралась исключительно на репрессии, и, между прочим, очень жестокие репрессии. Именно при Дзержинском практиковались и бессудные расстрелы. Вспомню, что до 22 года в стране вообще не было уголовного кодекса, и никто даже не заботился, чтобы он был. Это не нужно было Дзержинскому и Ленину. Им нужно было расправляться с теми, кто был противником их власти, кто был противником самого процесса узурпации власти. Он вместе с Лениным разгонял учредительное собрание. Именно они положили конец и парламентаризму в России, и демократии в России. И 75 лет, конечно же, с некоторыми динамическими изменениями, но власть существовала, опираясь исключительно на насилие. И попирала права человека. Это абсолютный факт. И 91 год, как символ освобождения России, безусловно, не мог обойтись без того, чтобы не убрать те пропагандистские памятники. Ведь убрали не только его, убрали и Свердлова. Это не надо было сделать. И сегодня, когда мы говорим о реставрации памятника, это даже смешно, потому что, ну что, его отмыли от той краски, от тех надписей, которые были нанесены на него. Но нельзя отмыть тирана, нельзя отмыть человека, чьи руки в крови.
Это Никита Петров, сотрудник научно-информационного просветительского центра «Мемориал». Но сейчас уже переходим к дискуссии. Первый вопрос будет Денису Зоммеру. Денис Валерьевич. Ну, знаете, как происходит? Если звезды зажигаются, это кому-нибудь нужно. Если памятники сносят, значит, кому-то, вернее, никому отстаивать Феликса Эдмундовича в тот момент даже в голову не приходило толком. Просто под улюлюканье, под восторг взяли Феликса и убрали.
Вот мне на самом деле этот акт, особенно с позиции нынешнего времени, очень напоминает события, которые мы наблюдаем сейчас вот на Украине, когда аналогичный процесс спустя 25 лет, то есть украинцы прозрели и увидели, что один из основателей, по сути, украинских государств Владимир Ленин является главной угрозой для них, поэтому его памятники декоммунизируют.
Кстати, обращаю внимание, что там они наталкиваются на сопротивление периодически.
На сопротивление, да, и сопротивление немалое.
А здесь нет.
Если бы там была посильнее Компартия Украины, не такая соглашательская, конечно же, такого не было. А тут получилась очень простая и понятная с исторической точки зрения ситуация, когда верхи не хотели, точнее, верхи не могли, а низы уже не хотели это переносить. Никто не хотел брать на себя никакой, ни малейшей ответственности. Мы помним и полет немца на Красную площадь.
Матиас Руст.
Да, и прочие остальные вещи, потом в которых обвиняли то, что наши государственные там представители, Министерство обороны не способны защитить, что вот как бы такой человек на спортивном самолетике долетел до Москвы. Это явление сродни этому, когда каждый человек забился на свою кухню, и вместо того, чтобы понять, что для себя более важно, иностранные джинсы, на самом деле сытый желудок или собственное отечество, они на тот момент, наши сограждане, я имею в виду, и тут действительно их было совершенно немало, выбрали именно то, что выбрали, к большому сожалению.
Кстати,
но
все они были
93-й год.
Все они были воспитаны в советском обществе.
Абсолютно точно. То есть все люди, которые участвовали в этом процессе, они были воспитаны не в каком другом, а в советском обществе. То есть тут есть определенные недостатки во всем. Но я вот не согласен со своим оппонентом с той точки зрения, что называть как бы самые худшие вехи истории нашего Отечества, самый глобальный переменный период в истории всего человечества от Октябрьской революции вплоть до 91-го года, но это как минимум с исторической точки зрения неверно и некорректно.
Хорошо, это Денис Зомер. Сейчас обращаюсь к Никите Петрову. Никита Васильевич, хорошо, одну эпоху демонтировали, торжественно убрали Феликса Эдмундовича, изрисовали его там, где-то поцарапали. Ну, все. А что построили-то?
Значит, относительно того, что построили. Вы понимаете, если мы сегодня недовольны тем обществом, в котором живем, теми порядками, которые есть, если мы видим действительно и продолжающееся бесправие граждан перед судом и отсутствие независимого суда, это вовсе не значит, что вектор движения 91-го года был выбран неправильный. Погасла та волна, погасла та инициатива. Но, возвращаясь к аргументам оппонента, я могу сказать вот что. Что-то не приходит в голову другие аналогии. Скажем, памятник Дзержинскому и разрушение Бастилии. Ведь это был символ, это был именно символ всего советского. И когда мы говорим, кто его ломал, да, его ломали, безусловно, и комсомольцы, и бывшие пионеры, и все те, кого, в принципе, советская власть должна была бы сделать советскими людьми. Но она ведь не дала вот то, что называется достойной жизнью. Между прочим, как бы мы ни принижали желания, бытовые желания наших граждан, и те же джинсы, и тот же достаток, это есть необходимый атрибут. А ради чего тогда вообще нужна была советская власть, если она и не собиралась давать людям достойное существование? Помимо, конечно, того, что она и не смогла обеспечить правовую основу государства. В 91-м году что мы построили? Мы должны были построить правовое демократическое государство. И сегодня мы можем, конечно, предъявлять претензии, но не только власти, но и самим себе. Отчего мы до сих пор не доросли до этой демократии? Отчего мы не доросли до тех идеалов, которые заложены в нашей Конституции 93-го года?
Возможно, сейчас подождите, я прошу прощения, просто сейчас, а потом перейдем уже непосредственно к дискуссии между вами. А может быть, ровно потому же, почему не доросли до коммунизма, ровно потому же, почему не смогли построить в 17-м году новое общество, возможно, просто потому, что нам нравится деструктивная какая-то деятельность, разрушать, давайте демонтируем одну эпоху, а потом не получается построить новую, давайте демонтируем вот эту эпоху и будем фантазировать насчет каких-то светлых времен.
Проявление, это вторично. Демонтаж памятника – это вторично, это проявление неких глубинных процессов. А что есть глубинный процесс? Ведь невозможно построить коммунизм, потому что он базируется на абсолютно нежизненных правилах и нормах. Если мы вчитаемся в манифест Компартии, мы поймем, что эти принципы невозможно воплотить в жизнь, они против природы человека. А мечтатели и узурпаторы власти в 17-м году, они полагали, что можно человечество ломать через колено. И относительно Украины, я сразу отвечу, Вспоминается записка Дзержинского-Манцева в августе 21 года. Это говорит о представлениях Дзержинского о том, что есть право. Вот он ему пишет об арестованных петлюровцев. «Возможно, скорее и больше уничтожить, надо их расстрелять». И дальше пишет, что увлекаться процессом не нужно, потому что после процесса пойдут разговоры об амнистии и так далее, и так далее. Он человек прямого действия. Убить для него...
Устранить это... угрозу.
Да, но это же абсолютное бесправие. Это абсолютное отрицание того, что Дзержинский сам о себе говорил.
По
Вы никогда
он
не были кретинами демократизма. Это слова Дзержинского о себе и о тех, кто работает с ним в ЧК. Но, простите меня, это те идеалы, которые мы сегодня должны не только отвергать, но и осуждать.
Это Никита Петров, сейчас уже Денис Валерьевич хотел возразить. Пожалуйста.
Конечно, хочу возразить, потому что действительно то, что здесь говорится, но, мягко говоря, это слова, потому что то, что сумело сделать советская власть, и то, что сумело сделать Дзержинский, это те процессы, которые, в общем-то, до сегодняшнего момента отчасти не позволяют нашей стране распасться окончательно. Ведь, на самом деле, крушение монумента Дзержинского – это было не только крушение как бы режима, как здесь было сказано. Крушение монумента – это, по сути, было крушение последних надежд всех советских граждан, проголосовавших на референдуме за сохранение Советского Союза в 91-м году, в марте месяце, когда это было абсолютное большинство людей. Вот. И это большинство никто не услышал. Не услышало, прежде всего не услышала прогнившая советская верхушка, прогнившие органы госбезопасности, которые вместо того, чтобы защищать собственную страну, начали заниматься делением собственности, начиная с 12 июня 90-го года, когда была провозглашена декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. С этого момента, по сути, началась абсолютная дележка собственности, и с этого момента, по большому счету, наступил парад суверенитетов. Возвращаясь к Дзержинскому, вот если брать как бы ситуацию с памятником, на мой взгляд, безусловно, памятники надо беречь, потому что любой памятник – это наша история. Все страны стараются сохранять любых своих деятелей. Где-то это происходит на исторических площадях, где-то нет. Я глубоко убежден, что если в нашей стране неизбежны глубинные социальные изменения, то памятник Дзержинскому вернется на свое историческое место, и это будет вершина исторической правды о Дзержинском.
Это Денис Зомер, сейчас Никита Петров.
Ну, я могу очень коротко сказать, во-первых, относительно вернется. Хотите дать звонкую пощечину Русской Православной Церкви? Конечно, поставьте Дзержинского на место. Вот он, один из главных гонителей православной веры в России. И здесь не о чем даже говорить. Здесь все очевидно. Это при нем и разорялись монастыри, и убивались священнослужители. Это Ленин говорил относительно того, чем больше мы этой публики сейчас расстреляем, тем лучше. Это 21-й год.
Только что вы приводили пример петлюровцев, да? То есть я для радиослушателей хочу напомнить, что это некие такие нацистующие анархистские группировки времен гражданской войны.
Не
да,
было
на
слова
Украине.
Нацизм в 21-м году.
Не было слова
году.
Нацизм, но по факту как бы украинские националисты, которые также приблизительно относились
тому,
к русским или к москалям, или к кацапам, как, собственно говоря, нынешние бандеровцы в Киеве. Понимаете? Вот вы как бы говорите, а сами не знаете о чем.
Но, значит, если Никита возвратиться Петров. К тому, значит, памятники, не памятники, каждый народ сберегает, вы поймите, есть действительно памятники государственным деятелям, которые сохраняются и которые вызывают, может быть, даже и в том государстве, где они сохраняются, разные дискуссии. Ну, как, скажем, там памятник Кромвелю в Лондоне. Но это другая эпоха была. Вы поймите, Дзержинский и Ленин бросили страну опять в мрак братоубийственной войны и Средневековья. Они той просвещенной
подъем.
России... Какой
не
космический
победу фашизма, которая
Нет,
впоследствии
они,
была?
Нет, значит, они сначала привели к фашизму к власти, помогая...
Да вы что?
Да,
серьезно?
Безусловно.
Значит, а какая страна победила фашизм
мы,
под чьим
мы
руководством?
Можем, скажите, значит, Денис Валерьевич,
давайте Никита Васильевич, значит, закончит свою мысль,
хорошо,
а потом
дело
да,
в том, что к памятнику Дзержинского отнеслись как раз вполне, значит, бережно, его поместили в музеон. И я считаю, что его реставрировать не надо было, ведь ходила масса слухов. Его даже хотели распилить, потому что кто-то полагал, что золото партии как раз там именно и есть, он из золота. Но оказался все-таки, значит, не из золота, а из бронзы, даже не железной. Но, тем не менее, шутки шутками, но вы понимаете, какая вещь? Есть памятники и есть монументальная пропаганда, как об этом когда-то писал Ленин. И многие советские памятники, они скорее не памятники личности, они скорее памятники режиму. памятники, которые олицетворяют собой вот тот, я бы сказал, бесчеловечный подход вообще к человеку, который
как медный всадник в Питере, например.
Медный всадник существовал в другую эпоху, и поэтому никто не говорит о том, что «а вот Петр там был жесток». Понимаете, когда жестокости вправили эпохи, это одно, но когда нашу страну из вполне просвещенного состояния эпохи Александра II, эпохи начала судов присяжных, когда Россия шла и развивала и капиталистическое производство, и духовность, и Россия была великой страной. Во что ее бросили? Ее сделали сверхдержавой и империей, которая угрожала всем своим соседям. И если мы, кстати, говорим о том, что они создали страну, да, они создали страну на основе не норм права, не демократического уважения прав личности. Они создали жестокую антиутопию, которая пыталась претворить в жизнь то, что невозможно было претворить в жизни. Крах СССР был неизбежен. Ведь, собственно говоря, вот та идейная деградация, которая с годами шла и привела, в конце концов, к 91-му году, это тоже вполне естественный процесс. Идеалы уходили, в них невозможно было уже верить. Народ разуверился в этом и, конечно же, вынес свой приговор в августе 91-го года.
Это Никита Петров, сейчас Денис Зомер.
На самом деле, та эпоха, которая была, да, связана с именами Ленина, Дзержинского, это та эпоха, до которой нынешней российской действительности еще, в общем-то, далеко не дотянуться. Ведь действительно, после решения проблемы беспризорности, вот мало об этом кто сейчас говорит, а это очень-очень зря.
Родителей сначала Дзержинский расстрелял, а потом заботился о детях, которые остались без родителей. Когда Дзержинский решил проблему беспризорности,
которая детей тогда было порядка 5 миллионов, это по самым малым подсчетам, их в специальные учреждения, то есть, где обучали, в том числе из них, подчеркиваю, было впоследствии 10 академиков наук Советского Союза. Это очень высокий процент, даже исходя как бы из такого большого количества беспризорных. Знаменитая колония Макаренко и многое другое.
А кто у нас, та простите, система, академики из та беспризорных? Я не знаю, например.
Ну вот почитайте, в Википедии написано. Я сейчас не буду, собственно говоря, для этого
влезать. Было бы ценно услышать, если есть такой аргумент.
Напомню
вам
чуть попозже. Есть, конечно, такой аргумент. И та великая эпоха, которая была положена новым, по сути, временем, после октября 2017 года, не дает нынешнему государству и тем нехорошим людям, которые сумели за счет вот этого крушения, развала страны, крушения многих судеб, на самом деле, горизонтальных, вертикальных связей республик и прочее, нажиться, откровенно своровать, украсть бывшим вот этим вот, вероятно, лицам, которые мечтали вместо того, чтобы построить светлое будущее, как бы завладеть той великой народной собственностью, которая была построена за период как раз правления Ленина, Дзержинского, Сталина, прочих советских руководителей. И таких людей сейчас много находится в части так называемых олигархов.
Это Денис Зомер. Никита Васильевич, вы хотели что-то возразить?
Даже смешно слушать, потому что они построили? Они построили страну, которая не в состоянии была себя прокормить. После войны с крестьянством...
Конечно, и Гагарина в космос мы не запускали.
Запускали,
да,
есть, почему же нет?
И коллективизация
не
была
не проведена. Не надо передергивать.
Ну, вот что
вы мне
говоря,
лучше расскажите, почему потребовалось...
Какой-то откровенный либералистический бред несете,
да,
понимаете?
На 65-м году советской власти потребовалась продовольственная программа
не столько
и майский пленум
ЦК КПСС. Даже, просто стыдно.
Хорошо, можно я вас...
Нет, вот интересно, если страна не в состоянии себя была прокормить. Да, мы можем запустить Гагарина в космос, но как тогда шутили, что мы не только запускаем человека в космос, мы запустили еще и сельское хозяйство. Это была шутка советского времени, которая четко отражала приоритеты. Да, пускать пыль в глаза мы всегда умели. Но накормить
для
народ,
вас большая
это
наука,
было не
это
менее
пыль
важно.
В глаза. Для вас нормальное сейчас, счастливое детство каждого советского ребенка – это пыль в глаза. Для вас система
Подождите,
как бы государства,
а счастливое детство
социалистические
детей,
ценности – это пыль в глаза.
Которых Дзержинский оставил без родителей, а потом о них заботился, как о беспризорниках. Наверняка эти академики произошли из очень благородных семей, просто их родители
наверняка
в горниле красного террора.
Который был не менее кровавым, чем тот, о котором вы сейчас пытаетесь здесь сказать, а значительно более кровавым. Когда генерал Корнилов, снимал с людей как бы заживо кожу, в общем-то, вывешивал ее там на белевых веревках.
Про ужасы ЧК не надо напоминать.
Ну, вы знаете, как бы, да, вы пока только тем занимаетесь, что ужастики из старых подшивок газет доносите, а не исторические факты.
А и в газетах что, писали в ложь разве советских?
Я думаю, что в данном случае, как бы, те газеты, на которые вы опираетесь, это газеты были не советские.
В эмиграции.
Как не советские?
Ну, нет, конечно.
Никита Васильевич, можно уточню? Вот сейчас отматывая на четверть века назад, пытаюсь вспомнить то, с каким энтузиазмом бросались все-таки разрушать существующую систему и как символ этой системы Феликса Дзержинского. Возможно, сегодня вы бы, например, предпочли, чтобы люди были осторожнее, например, и не стремились все сразу рушить, а пытаться что-то сохранить, чтобы это продолжало как-то работать, для того, чтобы иметь возможность существовать, но и постепенно это дело реформировать.
Что мы хотим сохранить? Какие символы? Символы тем, кто олицетворяет собой беззаконие и нарушение прав человека? Эти символы нам не нужны.
Символы романтизма, символы веры в возможность построения светлого будущего.
Каким путем?
Символы... Ну, какая разница? Всегда насилие.
Нет, большая разница.
Всегда насилие.
Если на пути построения будущего
путем
нам приходится,
нам приходится
убивать,
не готовы.
И убивать много, простите, это не наш идеал.
И а когда Великая Французская революция, знаете, с чего началась, простите?
Великая Французская революция была в другую эпоху. Великая Французская революция, на самом деле, это совершенно другая эпоха. И не надо говорить о том, что вот сейчас, в 20 веке, когда уже начала формироваться и система международного права. Вспомним международные конференции, которые действительно стали заниматься международным правом. И, кстати говоря, царь Николай II
запрещал,
много внимания уделял разоружению.
Воздушные бомбардировки запрещал,
он,
помню.
Но заключались соглашения о правилах ведения войн. То есть люди шли в нормальном векторе уважения прав человека. Соблюдение прав человека. Другое дело, что
было достаточно... Столыпинские галстуки — это в каком месте соблюдение прав человека?
Значит,
расскажите, пожалуйста.
Столыпинские галстуки, если вы сравните такое? Это с большим террором 1937 года,
это если детский лепет. Если мы это сравним даже с, не надо, с белым даже террором гражданской войны, это, конечно, будет лепет.
Если мы вспомним советские газеты, печатали, например, вот, значит, в Нолинске, чекисты, не стесняясь, печатали: «Хватит миндальничать, пора применять пытки в отношении белогвардейцев». Это было в советских газетах.
Вот,
им вынужден был даже отвечать Дзержинский, потому что эту степень откровенности...
Имя академика сейчас. Николай, да. Петрович Дубинин, и еще 8 человек стали академиками Академии наук СССР.
По какой части у нас академик?
Генетик.
Генетик наверняка из хорошей семьи, наверняка родители потерял.
У вас только именно голубая кровь, белое,
нет, не у меня.
Белое движение и, может быть, белая раса, уж не знаю.
Не у меня. Нет, не надо приписывать мне того, чего я не говорил. Но я могу сказать, что советские газеты, они, конечно, отличались известной долей романтизма. Но романтизма какого? Романтизма революционного, красного, кровавого. Если мы почитаем подшивки...
Красный
газет,
не означает кровавый.
Это обязательно. Ваша... Красный террор, ну, который какой, был кстати, введен в сентябре 2018 года, он ведь предписывал, что...
Ответом на белый террор,
он...
если на то пошло.
Нет, белого террора еще тогда даже
был.
Не было. Не было.
Был.
Да еще гражданской войны не было в сентябре 2018 года. О чем вы говорите? Красный террор был ответ на покушение на Урицкого и Ленина. Вот они как отвечали. Отвечали методом заложников. Брать заложников, это придумал красный террор, белых еще никаких и в помине не было, и публиковать... Фамилии расстрелянных в газетах, и это делалось. Вот она, советская власть, вот он ее кровавый романтизм.
Да, кровавый романтизм не в этом заключается. Кровавый романтизм заключается в том, чтобы перебирать, на самом деле, старые подшивки старых газет, не только советских, но и, прежде всего, перестроечных, и пытаться на свою страну навесить какие-то лживые ярлыки того, что было, приписывать того, что не было, и многое-многое другое.
Я сказал, что все чего
действия,
не было?
Все действия, которые были сделаны Дзержинским, на мой взгляд, абсолютно оправданы, потому что без этого ни вы, ни я, ни уважаемый коллега, который ведет сегодня передачу, не смогли бы получить ни образование. Вы сидели бы в хлеву какого-нибудь барина, в виде там крестьянина, уж не знаю кого. Но если вы, конечно, представляете голубой крови...
Уважаемый, но это демагогия.
Это не демагогия.
Кто бы где сидел...
И никто бы никуда не полетел.
Почему не в подвалах, Лубянки? Вот, например,
ну, хотите
в апреле
26-го
года, заметьте,
удобнее.
Дзержинский уже почти 10 лет как руководитель органов госбезопасности. Что он пишет по делу Волина, своему помощнику Ягоде? Известная фамилия. Он пишет: «Ягоде, я думаю, Волина надо закатать лет на 10, причем в скобках дает 10, чтобы Ягода не ошибился, в ссылку, подержать года 2-3 в тюрьме. Феликс Дзержинский». Где право, где законы, где кодексы? Председатель ГПУ сам знает, что надо сделать с человеком. Это что, тот идеал, к которому мы стремились, что ли?
Смотрите, не говорит тут же расстрелять.
Но это все-таки 26-й год.
Гуманизм.
Тут уже на расстрел
всего,
нужно решение коллегии ОГПУ.
Всего-то 10 лет. С нами сегодня Денис Зоймер, секретарь ЦК Объединенной Коммунистической Партии, Никита Петров, сотрудник научно-информационного просветительного центра «Мемориал». Сейчас новости, после них вернемся, продолжим.
разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня на «Баррикадах» отмечаем 25 лет без «Железного Феликса». Тогда, именно 25 лет назад, демонтировали памятник на Лубянской площади. Демонтировали как символ эпохи. Поэтому здесь два в одном у нас дискуссия. И конкретно о памятнике, и о целой эпохе, стоило это все демонтировать или нет. И с нами Денис Зомер, секретарь ЦК Объединенной Коммунистической Партии. И Никита Петров, сотрудник научно-информационного просветительного центра «Мемориал». Сейчас уже будем подключать аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. СМС плюс 7 925 888 94 8. Телеграм наш «Говорит МСК-бот» и резервный студийный номер, пока мы только так можем работать, 8 495 646 24 86. Начнем с сообщения. Алексей Врач пишет: эмоции захлестывают. Нет одинаково мыслящих людей. Если для вас, господин из «Мемориала», это к вам обращаются, Никита Васильевич, «Маннергейм» герой, то должны же и другие свои памятники уважать, если они законом не запрещены. Снос монумента Дзержинскому – акт беззакония. Нет, Никита Васильевич?
Нет, конечно, потому что, во-первых, я ничего не говорил про Маннергейма, и, как всегда, есть такая манера приписывать мне то, чего я не говорил. Первое. И второе. Я согласен с тем, что действительно мнения могут быть разные. И более того, собственно говоря, пока еще это и есть, что мы хотим жить в стране, где каждый может думать по-своему, и все не обязаны думать одинаково. В советское время наша дискуссия была бы невозможна. Советская сторона заставляла всех думать одинаково и наказывала тех, кто был против, кто выступал против той линии, которая разработана в Кремле под руководством Политбюро. Но сегодня-то мы живем в другую эпоху, и поэтому давайте спокойно высказываться и анализировать. И беззаконие, между прочим, это то, что было до 91-го года. А вот в 91-м году все-таки вектор открылся другой. Строить правовое государство, основанное на законе и на приоритете прав человека и, разумеется, на демократических принципах. Другое дело, что у нас сейчас это все еще пока не выглядит так, как мне бы, например, хотелось. Но, тем не менее, двигаться надо именно в этом направлении, а не возвращаться туда, где рта нельзя было открыть, если ты говоришь что-то против той власти, которая существует.
Светочами свободы, свобода мысли, вольности в начале 20 века, в конце 19-го были именно социалисты. Помните об этом?
Нет, совсем не так. Дело в том, что социалисты как раз пользовались той свободой, пусть и не абсолютной, которую им давало царское самодержавие. Они выезжали за границу, они приезжали из-за границы, они распространяли свои газеты. И вспомните, каким сроком приговаривало царское самодержавие того же самого Ленина. 3 года ссылки, подгласный надзор. Сейчас даже это смешно слушать, когда наши прокуроры любому недовольному и инакомыслящему уже тут же рисуют двушечку. Вы понимаете, нелепость-то в чем?
Это Никита Петров.
То есть только что мы все-таки уточнили, что правовое государство с 91-го года, даже несмотря на все ваши такие возгласы, не началось. То есть у нас все равно прокуроры рисуют людям двушечку просто за иное мнение. Сергей Удальцов продолжает сидеть по сфабрикованному, но это, на мой взгляд, подчеркиваю, обвинению. И многое-многое другое. Но самое-то главное, я так понял, что по-вашему правовое государство — это когда можно устроить маленькую победоносную войну на своей территории, то есть, например, уничтожить одну маленькую республику, как это было устроено Ельциным в начале 90-х годов в Чечне, положить там кучу российских граждан, как с одной условной стороны, так и со второй, то есть устроить такую небольшую, непобедоносную, бесславную кампанию.
Ну да, затеять в 14-м году войну с соседним государством.
Сделать все для того, чтобы, соответственно, как бы, да, то есть мы в правовом поле развивались. И вот на мой взгляд, да, то есть вам, вот судя по вашей такой реакции, значительно ближе те люди, которые прыгают и кричат, те, кто не скачет, тот москаль, да, то есть вскидывают руки в легком европейском приветствии и радуются установке, как здесь правильно заметил радиослушатель, доски Маннергейма, при этом готовы плакать над настоящими национальными символами нашей страны, такими как, безусловно, Дзержинский.
Наше время меня решили, что мне ближе, а что мне дальше.
Я напомню, наш временный резервный номер 646-2486, префикс тот же, 8495. Сейчас примем телефонный звонок, вам пригодятся наушники. Слушаем вас сейчас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Роман. Я бы вот хотел задать вопрос Никите. Разве Запад в то время не ополчился против России? Была же интервенция. И, по сути, если бы не советская власть, не тот же Дзержинский, то по сути, ничего бы не было сейчас, если так подумать.
Спасибо, принимается.
Ну,
были бы под внешним управлением,
Никита Васильевич. И была гражданская война, и были белые генералы, которые пытались, собственно говоря, большевиков лишить власти. Если бы не было 17-го года, я уверяю вас, мы жили бы в благополучном буржуазном государстве, демократической республике.
Никита Васильевич, но ваша же логика, знаете, что выросло, то выросло. Если демонтировали Дзержинского, значит, так нужно было.
Значит, логично было и победа большевиков, да, она отчасти была логична, между прочим, потому что действительно страна была доведена до... Нет, она отчасти была логична, потому что действительно страна была доведена до крайностей империалистической войной, и ошибка царского самодержавия и царя непосредственно была в том, что он вступил в эту войну. Но этого дела было не надо. Но, знаете, когда мы говорим о том, как расшатывались устои Российской империи, и как в итоге, воспользовавшись этим, победили большевики.
А в чем, по-вашему, устои? Это когда ребенок должен трудиться по 15-17 часов в сутки больше, чем взрослый, а получает в два раза меньше? Вот это были устои Российской империи.
Могу вам сказать,
в чем, по-вашему, устои? Когда не каждый имел возможность тогда, собственно говоря, просто-напросто обучаться и при этом работать. Более того...
Что значит, не каждый?
Ну, конечно, не каждый.
Потому что кто-то...
Кто-то либо должен был полностью работать. Были, конечно. Но время у людей было на это.
Было, почему?
Люди на заводах царской России получали, допустим, женщины и дети меньше, чем мужчины.
Вы так говорите, как будто это потом продолжалось бы целый век.
Нет, дело в том,
любая,
что вы так говорите,
проходила,
как будто это такая благость, которую мы с вами потеряли и обменяли на что? На 8-часовой рабочий день, на запрету детского труда, на гарантированный
на расстрелы,
отдых каждому советскому
давайте,
ребенку.
Давайте, продолжайте.
Конечно, я продолжать
на
буду.
На суды,
конечно.
За опоздание на работу на 20
в данном
минут.
Случае, как это бы, что? То, что это вы советский? Говорите, да, то есть это речь идет о тех временах, когда наша страна строилась, когда она поднималась, когда у нас была необходимость индустриализации, когда весь мир ополчился против нас, как вот заметил, собственно говоря, наш радиослушатель.
А он не случайно ополчился.
Он это не случайно, конечно,
ополчился,
потому что любой капитал, он готов идти в свою крайнюю агрессию, империалистическую агрессию на тех, кто посмел ему сказать, что он не согласен с ним и готов себя освобождать, начать освобождать свой труд.
Денис,
вы,
Валерий,
конечно, с этим не согласны.
Нет, не согласен, потому что это все демагогия относительно России.
То, что
нельзя же сказать, что Россия стояла бы на месте и после 17-го года не развивалась бы. Была бы и демократизация.
Знаете, если поезд
бы
стоит, это
труда.
Не значит, что если к нему не подогнать тепловоз, он не поедет. Но это не значит, что к нему подгонят тепловоз. Это такая же логика.
Да, страна Россия жила бы так же, как и другие страны, и развивалась бы именно в этом векторе развития. Вы можете вспомнить про то, что в начале 20 века в целом ряде европейских стран также было не все благополучно. И с охраной труда, и рабочий день был большой.
Ну что так, про Европу вспоминать? Если
почему
в Америке, например, просто расстреливали людей, частными компаниями людей, работающих на шахте, в то же самое время. Мы об этом просто не говорим, а вы об этом тем более не скажете.
Денис Валерьевич, вам вопрос от Юрия. Но разве коммунисты, придя к власти, не занимались тем же самым? Весь мир насилием разрушим до основания, а затем?
Затем мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. Абсолютно правильные слова, никакой демагогии, очень четкая политическая
логика
доктрина.
Логика ровно та же, начинается все с разрушения, Денис.
Конечно,
Валерьевич.
Но смотря к чему идет, к созиданию или к дальнейшей деградации.
А мы не знаем, к чему мы придем в итоге через 70 лет.
Большевики доказали, что как бы это созидательный путь развития. За первые 25 лет своей истории, с момента 17-го года, у нас появилось уже индустриальное государство. Мы были не до конца, но практически готовы к одной из самых страшных войн в истории человечества, к Великой Отечественной войне, получили как бы начало, в тот момент уже начало развития будущего большого советского космоса, потому что, напомню, что Королев тогда уже начинал, собственно, работать и прочее.
А где он начинал работать? Напомните.
В ваших любимых заведениях, о которых вы сегодня так любите говорить.
Да, где?
В секретных шарашках. Ну что с того?
То есть он сидел в лагере?
Он сидел в специальном месте.
Нет, сначала он сидел в обычном лагере, потом его взяли в шарашку.
Ну, не в санатории, конечно.
В Магадане.
Не в санатории
сидел.
Он сидел.
Сидел?
И по подложным обвинениям.
По ложным обвинениям. А это как так получилось-то?
Вот благодаря
таким
саги вот
оказался
замечательным людям, как вот ваши всякие любимцы, как вот, например, различные деятели как культуры, так и искусства, так и литературы, так и науки,
так,
которые
так,
друг
так.
на дружку писали доносы. Вот благодаря
таким
деятелям.
То есть они виноваты?
В том числе
ни НКВД,
они...
ни Сталин?
Нет, ну НКВД, конечно, обязан был реагировать
почему
на какие-то
обязан?
Сигналы. Ну как, почему?
Что, на любой донос надо реагировать?
Вообще нужно реагировать на любой сигнал, если он угрожает безопасности твоего народа,
да,
и твоего общества.
А если это навет, если это неправда?
Надо разбираться.
А что ж посадили тогда? Королёв был виноват в чем-то в 1937 году или не виноват?
Не был, конечно, виноват.
Тогда почему же?
За Королёва, а я вам отвечаю по Дзержинскому.
Хорошо. А Туполева за что посадили?
Я предлагаю сейчас...
За что вообще все сидели эти конструкторы? Объясните мне тогда. Это что за метод производства на
за
самолетов и ракет?
За нашу авиацию и космонавтов.
А, то есть сначала надо посадить. Вот, идеал Шарашка. Идеал ученый, который за стакан
идеал,
сметаны творит.
Идеал, на самом деле,
вот
не Шарашка.
Вот они, ваши советские идеалы. Будущего, а разрушение храмов большевиками, это не бумеранг по Дзержинскому в 91 году?
Нет, конечно, это
а
не.
А что, не они не разрушали храмы, они не ломали памятники царям.
Не только большевики это делали.
Теперь удивляться, что
сами общины, которые не могли их содержать, потому что
знаете.
Храмы были отлучены от государственного содержания.
Поступая
и, собственно говоря,
так, хотел,
общины вынуждены были их разбирать, в том числе для строительства там своих домов и прочее.
То есть
и
вы
прочее,
полагаете,
прочее.
Что храм Христа Спасителя взорвала его собственная община?
Я предполагаю, что храм Христа Спасителя был взорван для того, чтобы построить на его месте что-то более великое. Но на месте
бассейн
Дзержинского,
Москва,
простите,
да?
ничего такого великого построено
там дворец
не
Советов
было.
Должен был быть, напомню.
Я знаю, конечно,
хорошо.
Я шучу.
Да, но я просто
на месте Дзержинского будет красивый фонтан, и решение об этом принято, господа.
Да не принято,
так что
такое
принято решение.
Нет.
Вот оставлю вопрос открытым, потому что я про принятое решение тоже не слышал.
А я слышал.
Но отрицать это пока не могу. Хорошо, у вас инсайт?
Будем считать так.
Ну вот инсайдом явились новости.
Никита Петров утверждает, что фонтан точно будет на месте
Феликса
Дзержинского. Хорошо. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Михаил, Москва.
Да, Михаил, пожалуйста.
А у меня вот такой вопрос. Смотрите, очень много публикаций сейчас, да, вот в связи с событиями 91-го года, там, в разных СМИ, там, и так далее. Ну, вот, я помню 91-й год, как бы, да, там, вот эта надежда какую-то, там, какие-то перемены и так далее. Ну, вот, и вот сейчас много пошло информации, там, о преступлениях, там, красных, белых, я просто сравниваю. И для себя такой вот вывод сделал, но я хочу, чтобы просто прокомментировали гости. Вот по мне, по-моему, любая революция в России, ну, вот, это переход власти из рук одних мерзавцев в руки других мерзавцев. А народным массам остается только надеяться на то, что новая власть не будет такими мерзавцами, как предыдущая. Вот и все. Спасибо.
Спасибо, принимается. Ничего хорошего не получается, как только мы доходим до разрушения. Пожалуйста, можете прокомментировать. Начнем с Никиты Петрова.
Ну, я могу сказать, безусловно, пессимизм слушателя вполне оправдан, потому что чаще всего, к сожалению, так и получается, что есть революционный порыв, есть движение к освобождению. Когда мы говорим о 17-м годе, это ведь тоже есть тоже некоторая реакция и национальных окраин Российской империи, и многих угнетенных наций. Тут никто этого отрицать не будет. Но во что это превращается в итоге? В итоге это превращается в чудовищный антипод, в еще худшее переиздание того, что только что, в общем-то, было порушено. И, конечно же, любая революция – это, безусловно, и кровь, это и страдания, это и лишения. Но ведь революции 17-го можно было избежать. Не нужно было узурпировать власть, было уже выбрано учредительное собрание. Вот он, нормальный демократический путь развития. В чем преступление большевиков-то состояло? Как раз в том, что они порушили парламентаризм и узурпировали власть и ввели порядки, которые назывались диктатурой. Вот это и есть преступление, которое закончилось в 1991 году.
Это Никита Петров, сейчас Денис Зомер.
На мой взгляд, конечно, бывают революции, а бывают государственные перевороты. То, что мы получили в 17-м году, это была самая настоящая народная революция, потому что люди были, собственно говоря, подняты как из разных слоев общества, но это не была какая-то властная структура. В 91-м году мы увидели, как бывшее партийно-политическое руководство страны, сотрудники госбезопасности, сотрудники просто различных ведомств, руководители, решили вдруг перекраситься и поделить огромное богатство, которое было в Советском Союзе, да, то есть его недра, его собственность и прочие вещи, а также его территории между собой. Так возникло Содружество независимых государств, так, по большому счету, существует и поныне современная Российская Федерация. И вот это, безусловно, переворот, который впоследствии в 93-м году получил еще более кровавый вариант танкового расстрела тогдашним президентом Ельциным, по своему собственному парламенту, который, как здесь вот оказывается, это вот в данном случае, если разгоняют парламент бескровно, да, то есть это что-то плохое. А вот когда палят по нему из танков, это начало демократии, я так понимаю. И вот мой уважаемый оппонент, я так полагаю, поддерживает все, что было связано после 91-го года в нашей современной истории.
Что-то забыли, что большевики после разгона учредительного собрания вовсе не устроили свободных выборов. Так что давайте все-таки не будем.
Выборы,
а свободные выборы в 93-м году состоялись.
Система Советов это первое. И второе, более свободна, чем любая нынешняя система буржуазной демократии.
Это, во-первых, непрямые выборы были. И вы прекрасно знаете, что сначала были районные советы, они выбирали делегатов на областные советы и так далее. Впрямую в главный представительный орган выборов не было. Это первое. Второе. Вы не знаете историю. Сейчас объясню. Вы не знаете историю. Нет, не знаете. Потому что большевики, события 17-го года, лет, по крайней мере, 8 называли Октябрьским переворотом.
Но в мировом
поэтому
значении
не надо, это стало революцией.
И на сегодняшний
значит,
день
сталинские конструкции относительно Великой революции
мира,
выдавать за то, что большевики говорили сами о
себе
в 17-18-19
и собирается праздновать наше столетие Октябрьской революции значительно больше, чем у нас, на самом деле, в нашей стране.
Я вам открою секрет, как я думаю.
Я вам тоже открою секрет.
В следующем году,
думаю, что следующий
она
год будет
названа вот эта вот революция, Великой цветной революцией. Потому что наверняка найдутся люди, которые будут говорить, что она делалась на иностранные деньги. Ленин был привезен в пломбированном вагоне, и все те вещи, которые, в принципе, в публицистике мы встречаем, ведь нынешняя власть российская, она на самом деле не за революцию 17-го года. Я понимаю, но вы, может быть, стоите в данном вопросе в оппозиции к власти. Я в данном вопросе могу сказать, что нынешняя российская власть не знает, как быть с освещением темы 17-го года. Поэтому, скорее всего, будет признано, что это что-то типа цветной революции, которую сегодня российская власть боится.
Но вы
и у вас будет масса поводов говорить об этом.
Если хотите, я сформулирую. Нынешняя власть, она априори против слова революции выступает в любом его виде и всегда говорит, мы против революции, мы за эволюцию. Ну, это официальные формулировки, если хотите. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Ну, во-первых, если бы не советская власть, я бы университет на такой человек, не может бы академиком не стал. Но у меня вопрос к Никите. Скажите, пожалуйста, а кому из наших государственных деятелей прошлого, неважно, имперского, советского, можно поставить памятник, будучи уверенным, что его руки, ну, скажем так, пафосно, не замаяны в крови народной?
Спасибо, принимается.
Спасибо. Ну, во-первых, если говорить о государственных деятелях советской эпохи, то здесь у меня нет кандидатур, потому что сам по себе советский режим был, с моей точки зрения, преступным. И здесь, как говорится, выбирать, что называется, не из кого.
Не берем советских.
Похуже, поменьше.
Советских
не берем. А если раньше, то есть памятники государственным деятелям, например, российским царям, тому же Александру II, например. Хотя он и вел захватнические войны в Азии, но он же вел и вполне освободительные войны. И когда я в Софии на проспекте Александра II вижу памятник, где написано «Царю-освободителю от благодарной Болгарии», я понимаю, что он там будет стоять по одной простой причине. Нужно было сделать простую вещь – прийти, освободить и уйти.
Руки-то в крови?
Нет. В данном случае...
Ценою жизни русских солдат.
Да, но в данном случае, что? Вы понимаете, что
вы
данный памятник – это есть акт благодарности. А вот актов благодарности за 45-й год мы не наблюдаем и обижаемся, но мы же не понимаем. Мы же навязали в Восточной Европе тоталитарные репрессивные режимы. Мы же сталинизировали ту Европу, куда вступила Красная Армия. И теперь мы удивляемся, а почему нам не благодарны? Но нужно же это помнить, это понимать.
То есть освобождение Европы от нацизма вы сейчас назвали как то, за что благодарить нашу страну 9 мая ни в коем случае не стоит.
От нацизма освободили, победу. Но что принесли туда?
Получается, что вы за что, за оппонентов, что ли, отвечаете? За национал-предателей, за коллаборационистов, там, Власовых, прочих, Красновых.
Нет, простите,
Простите, но вы сейчас это говорите, вы публично это сказали в эфире, что вы, если вы против победы над фашизмом нашей с вами страны, которую руководил
что
Сталин,
я конкретно сказал?
Значит, то получается вы за противоположную сторону, так что ли? Третьей
у
стороны там не было.
Вот она логика коммунистов. Если
вот
ты не с нами,
либералов.
Значит, ты против нас. Почему вы не анализируете события во всей совокупности? Почему вот слушатели, которые жили, учились в советское время, и это благо, я понимаю, и учеба, и жизнь, почему они забыли
научные
о том,
труды,
как это
возможность
все было?
Не работать на рынке, а заниматься наукой и прочими вещами. То есть в совокупности вы сами не способны это оценить.
Почему не способны?
Ну,
я учился в советское время.
Судя по всему, вы просто
это не
цените.
Я-то жил в советское время, в отличие от вас. Я-то прекрасно помню, как нельзя было рта открыть, и с утра до вечера тебе компостировали мозги.
Кто не жил, кто служил, кто не служил. Такие
почему
вопросы.
Армия-то?
Лучше по очереди, а то ничего слышно.
Причем здесь армия? Я говорю о том, что есть некая...
Это глупо.
Некая, это не глупо. Некая есть советская практика промывания мозгов. И это и все прекрасно помнят.
Есть практика последних 25 лет, когда нам пытаются навязать тот образ жизни, ту систему ценностей, которая на самом деле нам не просто чужда.
Вам никто не навязывает, живите как хотите.
Конечно.
Вам же никто не закрывает
рот. Конечно, никто ничего не навязывает.
А при советской власти вы высказались рот. Бы.
И прочее.
Нет,
вот. Не получается все бы. Ровно наоборот. Проблемы современного общества, они не решаются нынешним государством. Они чем угодно занимаются. Политическая риторика патриотизма, когда надо либерализм, когда надо ругает Сталина, когда
почему
не надо и прочее.
Почему за вас должны ваши проблемы решать? Почему вы, народ, которому
принадлежит власть, не
решаете? А за вас
почему должны проблемы решать?
А я не требую, чтобы вот. За меня решали.
Я предлагаю, понимаю. Смотрите, у меня предложение рациональное. Сейчас мы запустим голосование, и после этого еще несколько звонков, вопросов будет. Смотрите, если вам ближе позиция Дениса Зомера, секретаря ЦК Объединенной Коммунистической Партии, который говорит, что набедокурили, напрасно убрали Феликса, вообще вернуть его нужно, вы голосуете 134-21-35 Феликса Дзержинского и как памятник, и как символ эпохи, пожалуйста.
Еще Горького бы желательно вернуть.
Ну, давайте пока с Феликсом разберемся. 134-21-35 вы за Дениса Зомера.
И вот за что.
Если вам ближе Никита Петров, сотрудник научно-информационного просветительного центра «Мемориал», вы голосуете 134-21-36. Ну, правильно, логично, убрали Феликса Дзержинского, потому что все, эпоха подошла к концу, ее демонтировали. Это был символ как раз демонтажа эпохи. Поэтому все логично, 134-21-36. Набедокурили 134-21-35 за Дениса Зомера. Правильно, логично убрали. Это за Никиту Петрова 134-21-36. Наше голосование началось, сейчас еще несколько вопросов будет. Коммунисты в 1985 году предали советскую власть, Октябрьскую революцию и советский народ. Памятник Дзержинскому снесен на правах победителей, пишет 549-й. Это вам, Денис Валерьевич.
Ну, что я могу сказать? Отчасти логика здесь понятна и ясна, но если мы страна, которая помнит свои великие идеалы, знает свои ценности и своих великих людей, мы просто обязаны восстановить этот памятник на прежнем месте. Я думаю, что большинство наших сограждан этот тезис поддержит в любом стечении обстоятельств.
Давайте еще один звонок примем. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Сейчас постараюсь кратенько. Значит, мы вышли, значит, коммунисты порушили просвещенный режим, да, как вы сказали, товарищ Петров? А, напомните мне, за что расстреливали Достоевского? За прочтение статьи, да, расстрел. А, какое количество уголовных статей было за нарушение норм православия? Около 17 за отказ крестить ребенка, мы поехать, мы могли поехать на пожизненную каторгу. Значит, напомните мне там указы о кухаркиных детях или, как говорил Николай II, о бесстыдном составе Государственной Думы, о ее представительстве сословий там. Вам не кажется, что, почему вы называете себя историком, когда не понимаете исторической логики происходящего? Кровавые, действительно ужасные вещи, которые творили коммунисты. Коммунисты есть прямое продолжение Российской империи и того, что делал царский режим.
Спасибо. Есть, спасибо, принимается. Никита Петров.
Ну, в данном случае, по логике слушателей, можно тогда говорить о том, что коммунисты являлись худшей реинкарнацией всего того беззаконного, кровавого и своевольного, что существовало в годы царского самодержавия. Я не идеализирую жизнь в царской империи, но я говорю о векторах, я говорю о том, что, конечно, были и чудовищные вещи, как указы о кухаркиных детях при Александре III, были и перекосы, связанные с навязыванием доктрины православия, славие, самодержавие, народность, но были и высоты мысли. В конце концов, да, с Достоевским поступили крайне несправедливо, но остался Достоевский им. Остался жив и остался великим писателем, и он стал им, кстати говоря, именно пройдя через это испытание. В этом смысле я могу говорить о том, что все ужасы царского режима, я говорю без кавычек эти слова «ужасы», они меркнут по сравнению с тем, что наступило после 1917 года.
Я останавливаю голосование, подвожу итог. Результат следующий. 75% наших слушателей за Дениса Зомера и говорят, что напрасно трогали Феликса. Не нужно было это делать. И 25% на стороне Никиты Петрова и полагают, что все логично. Все, отстоял свою эпоху, ушла, ушел и Феликс. Так проголосовала наша аудитория. 75% против 25%. Спасибо за участие в дискуссии. Напомню, с нами был Денис Зомер, секретарь ЦК Объединенной Коммунистической Партии, и Никита Петров, сотрудник научно-информационного просветительного центра «Мемориал». Приходите еще.
Спасибо.
Спасибо.